Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. В ближайший час вместе с нами и с вами здесь, в этой студии, проведет протоиерей Дмитрий Дмитриев, настоятель Патриаршего подворья храма пророка Божией Ильи в Головино. Это Москва, неподалеку от речного вокзала. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Интересно у нас жизнь отца Дмитрия. Такая очень необычная биография. Сейчас мы об этом поговорим. И, конечно же, поговорим о храме, который строится. Правильно, строится?
Ведь? Да.
Который строится. А он относится к программе 200?
Покуда сам основной храм, храм и комплекс еще не строится, пока идет подготовка проектной документации. Но построен временный храм деревянный. По благословению Святейшего нам, мы получили антиминс. В честь святого пророка Ильи, и совершаем богослужение и литургию. Да, он относится к программе 200. Он стал относиться, первое время он был как индивидуальная программа, там индивидуальный проект по желанию благодетелей, которые проявили инициативу, чтобы на этом месте был храм. Но уже потом, впоследствии, нас включили в программу 200.
Ну, программа 200 тоже расширяется, потому что изначально был проект построить 200 храмов в Москве, но Москва тоже потихоньку растет, и эти 200, по-моему, превратились уже в 400, если не ошибаюсь.
Да, где-то около этого.
Около 400 храмов. А как вы стали его настоятелем?
Я до сих пор служу еще в храме Коптева Георгия Победоносца.
Да, я знаю, деревянный.
Да, деревянный.
А храм. Там тоже строится большой теперь рядом.
Да, у нас огромный. Рядом строится силами прихода, строится и... Программа 200, строится храм в честь святителя Спиридона Тримифунского.
Я еще помню храм в Коптево, только-только построен, когда там служил отец Авраамий.
Вы знаете, мне очень приятно, потому что я при отце Аврааме, даже до отца Авраамия еще при священнике Иерея Андрея Логинова, пришел туда диаконом.
Отец Андрей там служил, да, Логинов?
Нет, отец Андрей, они не служили вместе.
А, нет, я помню, мы приезжали к отцу Аврааме, потому что мы сами тогда начинали в Подмосковье строить храм, и нам нужно было, я не помню, что точно нам было нужно, но мы хотели, он нам помогал с какими-то проектами деревянного храма, что-то такое было очень-очень давно, это еще какое-то самое начало 2000-х годов.
Вот уже 18 декабря было 20 лет, как я был посвящен сан диакона по благословенствующему патриарха Алексея. Преосвященнейшим Савой, тогда был Солнечногорским, если не ошибаюсь, владыкой. И после этого был назначен в храм Георгия Победоносца Коптева диаконом.
Собственно, вот до вашего назначения в Головино, на речной вокзал, впрочем, это недалеко относительно от Коптева, вы так и служите, да?
Да, я сейчас служу еще на неделе два дня в Коптево, как бы, скажем, помогаю батюшкам, а выходные, праздничные все дни я служу уже вот в этом храме деревянном в честь пророка Ильи.
Как бы, чтобы у нас не получилась такая чисто московская программа, я не могу не вспомнить район Коптева. Периодически я там бываю, и всегда, когда я приезжаю в Коптево, я использую эту возможность, чтобы зайти на рынок недалеко от вашего храма. Коптевский рынок — это такой осколочек первой половины 90-х, 80-х годов, может быть, даже еще, где остались катки с капустой, с солеными огурцами, где продают какие-то бабушки свои соленья, но рынок не выглядит, как там какой-нибудь Даниловский или Черемушкинский московские рынки. Вот такие уже обновленные, переформатированные под новое восприятие новых москвичей понятие рынок. А он выглядит как рынок из старой Москвы, такой настоящий из детства. Первое воспоминание, первый запах из детства — это запах соленых огурцов, который сшибал с ног, когда открывалась дверь на Бауманский рынок, уже несуществующий. Вот Коптевский рынок, я недавно туда зашел, и вот оно то же самое.
Да, есть такое. И мы тоже там покупаем продукты для семьи.
А вы живете все. Недалеко?
Да, я живу рядышком, буквально недалеко от храма и недалеко от рынка. Там 5 минут ходьбы.
Что такое начинать строить храм в Москве?
Начинать, ну, я думаю, что, наверное, прежде всего, это, наверное, должно быть уверенность в том, что Господь благословит и благословил, наверное, твой труд, это прежде всего. И, наверное, вот с этим благословением, с Божьим благословением, с помощью всеначалия, наверное, приступить ко всем трудностям, которые будут обязательны.
А как это происходит? Что-то я вот вспоминаю, мы, кажется, никогда не говорили в рамках наших программ о том, как люди принимают московские, как настоятели принимают московские храмы новые. У нас были настоятели разных строящихся храмов, но мы никогда не обсуждали, как это происходит, потому что для многих людей это тоже такая достаточно закрытая история. Все знают, что вот недалеко от нашего дома будут строить храм. Вот туда назначили батюшку. Он приехал. Начались какие-то первые службы, молебны. Но вот за этой такой последовательной чередой событий, логичной и, казалось бы, очень простой, следует, ну, я так знаю, по опыту людей, своих знакомых, священников, которые в Москве строят храмы, очень непростая работа, поскольку служишь ты где-то, вот как вы служили в Коптево, да, например, в уже давно построенном храме, где все выстроено, череда богослужений, где служи и радуйся. А вот тебя вынимают, с одной стороны, делают настоятелем, это звучит гордо, с другой стороны, нет?
Нет, почему? А,
вот. А с другой стороны, за этим сразу огромное количество забот.
Да, это так, на самом деле. Ну, если, конечно же, человек стремился быть настоятелем, конечно, может быть, для него как-то это, как бы сказать, может, больше радости, наверное, скорее всего. Но за благословение начали, благословили меня заниматься этим вопросом и строить храм, то я с радостью, смирением принял это все, и с любовью даже. А что касается вот общины, как все это происходит, скажем, знакомства и все, то у нас, когда мы получили благословение, когда у нас было благословение на оформление документов и земли, еще у нас не было, скажем, документов на саму землю, поэтому, получив указ, мы начали заниматься с той инициативной группой, которая пожелала, чтобы на этом месте был храм. И выделив участок по строительству этого храма, мы начали служить там акафисты под открытым небом потихонечку святому пророку Ильи по воскресным дням. И люди стали обращать внимание, поставили крест. Это было и зимой, и летом. Поэтому люди стали подходить, кто-то мимо проходил, обратил внимание, подходить начали. И мы, нараспев, вот, начинали петь акафист пророку Ильи. Потом уже поставили небольшую такую палаточку, крытую шатром, в которой только собирались, зажигали свечи, пели акафист. И постепенно стал собираться народ. Ну, а на данный момент, сейчас уже, как бы, Господь дал, мы построили временный храм, и уже совершается богослужение в нем, литургия, то народ уже намного больше стало прибавляться. Детейшек стали приходить с родителями. Его не сказать, что мы возвели его сначала, из нуля, как бы скажем, новый. Он был уже стоял в одном из районов города Москвы, как временный храм был, но он пострадал очень сильно от огня. Алтарная часть этого храма полностью выгорела. Его подожгли.
Это
улица Лодочная, это было
позапрошлой зимой. Я помню эту историю.
Позапрошлой зимой.
Я помню, да-да-да-да-да. Это как раз ваш храм, да?
Это как раз тот храм, который мы перенесли, все, что осталось от него, да.
Неужели там что-то сохранилось? У меня знакомые прихожане были этого храма, они мне фотографии присылали там достаточно сильно. Ну, снаружи вроде бы и не очень, а внутри достаточно сильно все пострадало.
Да. Еще до пожара по благословению владыки викарного архиерея ездил, смотрел этот храм, когда он еще на месте стоял, совершала служба, разговаривал с батюшкой, когда можно будет перенести. Ну, немножко затягивался у него процесс окончания строительства основного храма комплекса, поэтому он говорит, что ну, надо еще полгодика подождать. И как раз буквально через, наверное, месяц 3-4, через полгода его подожгли, этот храм. Но его архитектурное строение такое очень красивое, и оно, как бы, скажем, на Ленинградском шоссе, а у нас такое видное место, оно выходит прямо на Ленинградку, поэтому владыка благословил все-таки этот храм забирать, переносить, как возможно, сохранить, что возможно, восстановить, и установить его на нашем месте, на новом месте, где вот будет храм.
А много удалось сохранить?
Ну, алтарная часть практически она вся выгорела, пришлось просто оставшиеся бревна отрезать и, скажем, оставить их уже там. А все остальное мы перенесли, ну, кровля, она уже полностью была под замену, и полы были под замену, потому что там такой материал, который уже вторично не используется. Ну и, конечно же, он был весь закопченный, иконостас пострадал очень сильно, верхний ярус полностью сгорел. Ну, милостью Божией, слава Богу, все-таки нам пришлось его перенести,
Ну, слава богу, что это было возможно.
Восстановить.
И, возможно, в нем продолжать службу, поскольку я думал, что его история на том и закончилась.
Пожаре. Нет, слава богу, вот даже кто из людей не знает эту историю, и если, скажем, приедут в храм, посмотрят, никогда не подумают,
но что... Но после нашей программы все-таки будут знать.
Да, он никто не подумает, что он когда-то пострадал. Так что общими трудами, усилиями прихожан, вниманием, заботой владыки викарного архиерея Парамона, слава богу, мы восстановили и... Даже более украшен еще стал он храм. Наполняется людьми, совершается богослужение. И постепенно, параллельно этому, мы сейчас вот готовим проектную документацию на новый храмовый комплекс. У нас уже готово АГР, сделаны геологические изыскания почвы, подключено полностью мощности электричества, подведены все. Пока что вот из коммуникации только одно электричество у нас имеется. И отопление у нас электрическое.
Электрическое отопление очень дорого.
Ну,
я
другого варианта
знаю
нет.
Несколько домов, которые топятся электричеством. Знаю один храм, который топится электричеством, деревянный в Подмосковье. Я так спрашиваю у настоятеля, у своих знакомых, которые в таких домах живут, или дачи у них, сколько платят. Я даже сумму, наверное, не буду озвучивать. Нет, почему можно озвучить? От 10 тысяч в месяц. И дальше, и выше, там до 30 доходит, в зависимости от размеров.
Да.
И если это храм, как часто служба проходит, как часто его надо отапливать.
Да. Да, где-то примерно такая же самая сумма. Но, слава богу, еще пока морозов сильных нету, поэтому служба у нас совершается каждый праздник большой, накануне всеночные, утром литургия, и в пятницу с 5 часов вечера вечернее богослужение, в субботу утром богослужение, панихида, и субботу всеночное бдение, воскресенье литургии, молебен. Также в воскресенье вечером всегда мы поем на распев со всеми прихожанами перед иконой пророка Ильи акафист. Просим, чтобы его молитвенным присадчеством Господь помог нам оформить документацию на храмовый комплекс основной и начать строить храм. Поэтому служба, можно сказать, регулярно совершается в нашем храме. И даже поначалу, когда мы начали служить, конечно, безусловно, на большие великие праздники там народ приходит, а вот когда вот субботние, воскресные дни, первые недели, там месяцы, я немножко смущался, думал, народу мало, что-то никого нет, думаю. А сейчас начинаю обращать внимание, что народ стал прибавляться, и по воскресным дням даже вот исповедь на исповедь приходит, и детишек приводят. Так что вот, довольно-таки это очень радостно. И я понимаю, что на этом месте, конечно, храм, он очень востребован.
А есть еще храмы рядом?
Ближайшие храмы, это порядка где-то около 1,5-2 километра в сторону по Ленинградке.
Понятно.
Сокол.
Ну, густонаселенные районы, там, где живет много людей, вот эти 1,5-2 километра порой играют важную роль, потому что далеко, уже далеко, а вот это вот прямо рядом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Дмитрий Дмитриев, настоятель Патриаршего подворья храма пророка Божия Ильи в Головино. Но, как я понимаю, и передо мной лежит бумажечка о том, что вы, которая сообщает о том, что вы сотрудничаете с фондом «Мои друзья», с которым сотрудничаем и мы, который помогает вам строить храм.
Да, я еще раз хочу выразить благодарность фонду «Мои друзья», которые откликнулись на нашу просьбу. Озвучили о том, что мы нуждаемся в помощи. Всех, кто имеет возможность, просим прежде всего молитв, чтобы Господь благословил строительство храмового комплекса основного. Ну и также просим какой-то посильной финансовой помощи, кто может оказать эту помощь. Поэтому наши координаты есть на нашем сайте храмголовино.ру. Реквизиты нашего храма есть, расчетного счета. Поэтому кому не безразлично, и кто имеет возможность такой, то мы со смирением, с любовью примем. Ну, а прежде всего, конечно, просим молитвенной помощи, чтобы Господь услышал наши молитвы и благословил наше доброе начинание.
Ну, я от себя тоже добавлю, что, дорогие слушатели, можете помочь созданию храмового комплекса в Головино, если опять наши любимые короткие номера. Мы любим помогать людям, и когда у них такие хорошие начинания, как строительство храма, можно отправить СМС на короткий номер 77157715 со словом «друзья» и суммой перевода. То есть 7715, «друзья», пробел, сумма перевода, которая пойдет на строительство храмового комплекса в Головино. Также можно сделать пожертвование на сайте фонда «Мои друзья» mydefisfriends.ru. Или вся подробная информация есть также на нашем сайте radiovera.ru.
Также мы при храме сейчас вот заканчиваем уже строительство небольшого, маленького помещения, где-то порядка 36 квадратных метров. Планируем это использовать как под воскресную школу, библиотечку и под воскресную школу. Я наблюдаю о том, что детишек у нас все больше и больше приходит в храм, поэтому думаю, что это будет очень актуально и важно. Тем более я уже интересовался, спрашивал, имеете ли желание, и родители бы откликнулись, то, что с удовольствием. Им не нужно будет далеко ездить, а в другие храмы, где воскресная школа есть. А здесь прямо уже, как же, через дорогу удобно. У нас на этой стороне Ленинградского шоссе, где находится храм, там, конечно, домов жилых нету, там в основном офисы, там Касперский рядышком с нами, Динамо, общество.
Да, представляю.
Да, но, тем не менее, через дорогу жилой комплекс, и там есть подземный переход очень удобный, и для инвалидов есть возможность приехать к нам в храм, добраться.
Часто можно услышать все равно, несмотря на то, что вроде бы логично. И знаете, когда появилась программа 200, я тоже немного скептически относился к тому, что храмов действительно много, очень много, и едешь так порой. Здесь храм, тут храм, еще вот через дорогу храм. И как-то, когда программа 200 расширилась до 400, я решил, что ну куда, ну ребят, ну как, сколько можно, домов столько нет, сколько храмов. А потом я побывал на службе у своего товарища в Москве, в одном из спальных районов. У него тоже храм по программе 200 строится. Маленький, небольшой, деревянный сейчас. Ну, как обычно у всех и бывает. И строится рядом большой. И это при том, что с одного конца улицы у него храм действующий, с другого конца улицы у него действующий храм, посредине его храм, везде дома. И вот у него, ну, может быть, человеческий фактор тут, конечно, тоже играет роль, но у него на воскресной службе, по-моему, это воскресная служба была, просто в храм зайти было невозможно. И преимущественно прихожане — это молодые люди с детьми, с колясочками, с детскими, и очередь на причастие вытягивалась прям реально из храма зимой. Я понял, что все-таки программа штука нужная.
Вот у нас так же самое в Коптево, Георгий Победоносцев, где я еще тружусь, где настоятелем является отец Сергий Дикий, протоиерей благочинный.
А он там приходит иногда.
Да. Поэтому вот у нас так же получается. Детишек у нас очень много, и на территории храма даже есть детская площадка, на которой есть трансляция богослужения идет, звук, и поэтому мамы, находясь там, как бы, скажем, принимают участие и с богослужением, скажем, молятся, имеют возможность слышать молитвы, чтение молитв, Священное Писание, и подходит к причастию с детишками также. Очередь очень большая, несмотря на то, что он по 3-4 чаши выходит причащать батюшек. И все равно очень много. Ну и, скажем, в нашем храме деревянном, вот, который сейчас мы начинаем, уже нельзя сказать, что тут, конечно, большая очередь, но для меня, как для священника, очень радостно, что родители приходят, сами причащаются, детишек приносят уже, приводят кого-то. Так что, как бы, скажем, это очень важно. Я думаю, что с программой новаций, вот это строительство новых площадей, я думаю, что храмы, они не будут пустыми в спальных районах, тем более, я думаю, что поэтому дай Бог, конечно же.
У вас, отец Дмитрий, очень интересная еще и биография. Вы в советское время, Казахстан, правильно?
Да, город Караганда.
Город Караганда. У меня когда-то родственников высылали в Карагандинскую область в 30-е годы. Караганда, шахтерская семья, 9 детей или больше?
11.
11 детей. Сейчас, когда к нам приходят священники, порой священнических же семей, даже советских священнических семей, уже не так странно, что в этих семьях там по 10-12, я знаю, семью с 18 детьми. И это вроде бы как нормально. Сейчас даже уже священники, рукоположенные в 90-е годы, у многих из них свои собственные дети выросли, тоже уже приняли священство. И у них тоже многодетные семьи. И вот это достаточно известная история. А вот в вашем случае в советское время, не знаю, церковная ли семья или не церковная, шахтерская семья и столько детей. Двое из ваших братьев архиереи Русской Православной Церкви. Расскажите поподробнее.
Ну, что касается родителей, папы, мамы, то в Казахстане они оказались вместе с дедушкой и с бабушкой добровольно, не как спецпереселенцы, как на тот период было.
Да, частенько.
Да, они поехали туда добровольно. Там начали уже открываться рудники и шахты. И к этому, это, скажем, была возможность, скажем, что-то прокормиться, заработать, тем более, когда семьи большие. Поэтому таким образом оказались мои родители там, в городе Караганде. Папины братья старшие были с ним вместе. Они вместе работали на шахте, трудились. Что касается наших детей, родителей, то Господь так благословил. Нас 11 у папы с мамой. И четверо старших братьев, они пошли по стопам отца, шахтера. Папа, помимо того, что вот шахтер, он еще и фронтовик, он воевал. Немножко и пострадал, посидел в лагере, в сталинских лагерях.
Даже так?
Да.
А где?
9 лет, Архангельская область.
Немножко так 9 лет?
Да, так что, но отец не озлобился, и, как бы, скажем, не замкнулся. Он принял это со смирением, как бы потрудился, что ж теперь. Так вот было. Потом, конечно, извинения были, что недоразумения были. Но, тем не менее, мы так между собой шутя, папе говорили: пап, ну ты же не за спаси Господи, ты там маму встретил в Архангельске, и нас теперь...
Тоже в лагере?
Нет, он был уже, когда имел возможность быть...
Откуда, еще раз напомните, откуда семья?
Из Караганды.
Нет, это потом уже...
А, папа находился в Архангельске.
А не родом
недалеко. Нет, папа сам родом с Оренбурга, город Бузулук.
А, Бузулук,
а да. Мама с Архангельска, станция Ярцево.
О, я в Ярцево был 2 года назад.
Да.
А недалеко от Бузулука совсем недавно.
Угу. Когда он же был, не, скажем, не был под конвоирным таким, а свободным был передвижением, мог, он ездил за продуктами для лагеря и в библиотеку ездил для книг. И так вот, таким образом, когда он ездил в Ярцево, он познакомился с мамой. Она трудилась при библиотеке, трудилась, помогала. И уже когда закончился его срок, он предложил ей выйти замуж. На тот период было очень, конечно, страшно, как мама говорила. Бабушка Надежда, мамина мама, так скажем, она переживала, что папа бросит, скажем, в дороге ее. Так поступали многие заключенные, скажем, освобождаясь из мест, брали там что-то, какие-то приданные, все, и бросали девушек и уезжали в свои дела. Папа перед Богом, как перед иконой, пообещал, что он хочет искренне создать семью, жениться, и все. И таким образом вот он приехал уже.
А вера в Бога фигурировала все равно?
Да, папа был верующим, дедушка был глубоко верующим, поэтому в храме дедушка читал, пел. И когда уже потом папа приехали в Караганду, они устроились в шахты, они работали, и там уже мы все родились в этом городе. Четверо, как я сказал выше, уже они пошли по стопам отца, шахтера. А уже Василий, он 5-й, сейчас он Максим в монашестве, епископ Елецкий и Лебедянский, он посетил Троицко-Сергиевскую лавру, в частности, академию. Был в гостях у ныне сейчас митрополит Павел.
Минский.
Минский, да. Тогда он был начальником Троицко-Сергиевской лавры, был референтом, если не ошибаюсь, покойного патриарха Пимена. Он сам связан с Карагандой очень много, и он к нему приехал в гости туда, погостить. Ну вот погостил, и даже так, что не хотел оттуда уезжать, хотя надо было учиться. Он учился в Кульпросвете в Караганде.
Но... Это 70-е годы?
Нет, чуть-чуть больше, это где-то 82-й год. В 82-м году он поступил уже. Нет, где-то 82-й, где-то 79-й, это вот так вот. Он ездил туда. И после того, он когда вернулся, папа сказал, что вот это очень хорошо, семинария, прекрасно, но надо закончить образование, служить в армии, и потом уже выбирать свой путь. И владыка Максим, он... У него не угорел этот огонь, не потух, вернее. Он, наоборот, еще больше стремился к этому. Он закончил Кульпросвет, отслужил армии, даже отработал какое-то время, как положено должно было быть. И уже после этого поступил в Троицко-Сергиевскую лавру. Тоже не так просто было поступать. Все-таки после Кульпросвета там что-то, как бы скажем, проверялось. На тот период было сложно очень. Контролировались органами. Но, тем не менее, владыка Максим, когда поступил, как он рассказал, что после его поступления в Кульпросвете были приняты решения по выговорам и остальным там дисциплинарным. Как так ваш выпускник поступил в Московскую школу духовную? И после этого, когда владыка поступил в семинарию, у нас какое-то поменялось направление в семье, начали, скажем, все, ну, старшие, младшие братья уже пошли по стопам старшего брата Максима. А семья воспитывалась и росли. Мы все в православной семье. Мы жили недалеко от храма. Недалеко от храма папа и мама – люди верующие. Папа трудился в шахте, дом и храм. В храме он читал, пел на клиросе, так помогая. И мы все выходные, праздничные дни тоже были в храме. Праздничные дни мы всей семьей готовились к причастию, исповедовались, причащались. Был такой известный батюшка у нас в Караганде, протоиерей отец Алексей Улович. Такая известная личность.
Белорусская фамилия?
Ну, он с Украины.
Там. Ну, да. Там, видимо, где-то.
Он закончил Варшавскую академию в свое время и очень был деятельным. Он и крышу храма перекрыл, несмотря на все угрозы. И купола позолотили, кресты. Так что борьба у него такая тоже была. Но он молодец, слава богу. Так вот, мы видели его пример. Такой живой священник. Энергичный такой. Он похоронен сейчас на территории храма. Вот много лет был. И нас он всех крестил. И, как бы скажем, мы все окормлялись вот у этого батюшки. Поэтому мы росли в православной семье. Верующей. У папы тоже были такие моменты, когда управляющий архиерей, я сейчас не могу помнить, вспомнить только кто, то ли митрополит Иосиф, он предлагал папе принять...
Иосиф Чернов.
Да, предлагал, вроде бы он предлагал папе принять сан диакона, поскольку папа такой голосистый у нас был, предлагал папе принять сан, но папа поехал к матушке Агнии, это соработница преподобного Севастьяна Карагандинского исповедника, родители мои у кого окормлялись. Папа поехал к матушке Агнии спросить благословения, как поступить. И вот она, немножко подумав, как бы, скажем, сказала вот такой в дремоте, как бы так вот вернулась, помолчала, потом повернулась, говорит, нет, нет, говорит, откажись, откажись, говорит, семья большая, надо семью сохранить. Видно, матушка, наверное, видела то, что все-таки служение священника, оно, конечно, много занимает времени в храме Божьем. А нас все-таки много детишек, ребят, тем более, таких шустрых, и поэтому у нас было внимание, особое отцовское внимание, забота, наверное, такая, воспитание. Поэтому, ну, тем не менее, Господь дал, так вот, папа стал трудиться, продолжать в шахте, а вот Господь призвал нас уже на служение церкви, детей его.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Дмитрий Дмитриев, настоятель Патриаршего подворья храма пророка Божия Ильи в Головино в Москве. Я Алексей Пичугин. Мы прервемся буквально на минуту и потом вернемся в студию Светлого радио.
Светлый вечер. На радио «Вера».